В деле Иисуса действует несколько сил. Во-первых, архиереи и старцы, элиты Иерусалимского храма, люди, без сомнения, честные, верующие, но не способные довериться чувствам и убежденные в том, что суть религии заключается только в верности традиции. Понятая так религиозность заставляет их видеть в Иисусе богохульника, достойного смерти. Во-вторых, ученики с их неверностью смутились, испугались и разбежались. В-третьих, Пилат, человек почти честный и пытавшийся что-то сделать для Иисуса, но лично трусливый и поэтому отступивший перед угрозой собственной жизненной катастрофы. Четвертая сила – римские воины, которые об Иисусе услышали в то утро впервые. Они не имеют к нему никакого отношения и вообще не знают, кто это такой. Малообразованные люди, они жаждут грубых развлечений, которых здесь, в Палестине, им явно не хватает. И вот он в их власти. Его одевают в царскую одежду, надевают на него терновый венец, дают ему в руки трость, смеются, кланяются и восклицают: «Радуйся, царь иудейский!» Евангелие от Марка, глава 15, стих 18. Его бьют и плюют в него только для того, чтобы повеселиться, и ни для чего другого. В сущности, все они неплохие ребята, только очень грубые, необразованные и привыкшие к дурацким шуткам, как все солдаты. Вот и все. Они не догадываются даже, что принимают участие в чем-то страшном. Есть еще одна, пятая сила. Человек, который не присутствует на страницах Евангелия, но в конце концов становится чуть ли не ключевой фигурой. Он боится всех, и богов, и людей. Он сбежал из Рима и поселился на острове Капри, окруженный верными ему воинами. Здесь он читает ученые книги, управляет империей на расстоянии, приходит в ужас, когда получает мрачные сведения из разных религиозных центров. Это Тиберий. Вероятно, что до Тиберия дошла весть о том, что Пилат распял Иисуса, именно он испугался этого больше всех. Но ведь только из-за Тиберия Пилат распял Иисуса. В результате получается, будто в смерти Иисуса не виноват никто. Первосвященники и старцы – просто фундаменталисты. Пилат – просто трусливый человек, испугавшийся личной катастрофы. Ученики просто разбежались. Римские воины – просто грубые солдаты со своими казарменными шутками. Тиберий вообще не имеет к этому никакого отношения. Он, наверное, был бы готов первый сделать что-то для Иисуса, потому что он боится богов и их гнева. Он, вероятно, как и многие люди его времени, видел в Иисусе одного из языческих богов, сошедшего зачем-то на землю. Иуда, и это надо ясно понимать, тоже не главный виновник того, что случилось. Это просто маленький человек, решивший воспользоваться ситуацией и заработать на ней денег, пусть и небольшую сумму. Если бы его не было, Иисуса все равно схватили бы, только на 2 часа раньше или наоборот позже. Иуда получил свое, но не выдержал и покончил с собой. Таким образом, оказывается, что каждый по отдельности здесь слаб, конечно, может быть и глуп, но не совсем плох и неприступен. А все вместе делают нечто чудовищное. Страшно, когда людей, поодиночке неплохих, объединяет не Бог, а зло. Тогда в них начинает действовать черная сила, которая способна на все. Вот, наверное, самый страшный урок Страстной недели. Но Иисус идет вперед, и только тем, что Он неуклонно идет вперед, Он побеждает зло, с которым, как и он, сталкиваемся и мы в нашей жизни. В тексте у каждого евангелиста есть какие-то особенности в рассказе о Страстной Пятнице и о кресте. Так Матфей говорит о землетрясении в момент смерти Иисуса, Марк и Лука упоминают о тьме, которая настала по всей земле с часа шестого до часа девятого, и о разодравшейся завесе храма. Но только Матфей говорит о землетрясении и о том, что мертвые воскресли, вышли из гробов своих и стали благовествовать. Образ такого рода космической катастрофы есть уже у пророков Амоса, Иезекииля, Исаии, Даниила и Иеремии. Эта сцена у Матфея написана чисто библейским языком. Так представляли день Господень пророки. Землетрясение, померкшее солнце, мертвые, которые выходят из гробов. Настал день Господень, настал день суда. Ничего подобного нет в Евангелии от Иоанна. В нем Спаситель, стоя перед нами в своем застиранном хитоне, просто говорит: «Ныне суд миру сему». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 31. На самом деле и здесь, и там говорится об одном, только по-разному. В Евангелии от Марка подчеркивается, что крест связан с тремя определенными моментами дня. «Был час третий, и распяли его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элаи, Элаи, лама савахфани», что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Иисус же, возгласив громко, испустил дух. Евангелие от Марка, глава 15, стихи 25, 33, 34, 37. До сих пор утреннее богослужение включает в себя третий и шестой часы, а перед наступлением вечера совершается девятый час. Евангелие от Марка навсегда связало крест и смерть Иисуса с молитвенным распорядком дня. В Евангелии от Марка есть еще одна деталь, на которой не останавливаются другие евангелисты. После смерти Иисуса к Пилату приходит Иосиф из Аримафеи с просьбой отдать ему тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и спросил, давно ли. Евангелие от Марка, глава 15, стих 44. «Удивился, что он уже умер». Это важное сообщение для нас сохранил только Марк. Очень богаты деталями, каких нет в других Евангелиях, и Евангелие от Луки. Петр отрекся от Иисуса уже в третий раз, и тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Глава 22, стих 60. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды», и, вышед вон, горько заплакал. Евангелие от Луки, глава 22, стихи 61 и 62.